Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с протоиереем Ильей Шапира. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Батюшка, в предыдущей нашей беседе мы говорили о праздновании престольного праздника вашего храма Живоначальной Троицы в Горетово. И вы очень интересно рассказали о росписях вашего храма, которые все практически посвящены новомученикам. Но мы с вами не все успели обговорить, вы не все успели рассказать. Вы только начали говорить о росписях центральной части храма.
Да, в общем-то, новомученикам по преимуществу посвящен северный предел, который, собственно, есть предел священномученика Михаила Маркова. А центральная часть лишь отчасти посвящена новомученикам, но все-таки эта часть весьма значительная. Если говорить о росписи центральной части в целом, то она такая классическая. То есть в куполе лик Спасителя, вокруг него архангельский ряд, затем праотеческий ряд с центром на изображении явления трех ангелов Аврааму и литургические святые, то есть Авель, Мелхиседек. Вот тоже в этом ряду. Вполне естественно, Мелхиседек приносит хлеб и вино, и Авель тоже приносит свою жертву, овечку. Но надо сказать, что ассоциативно вот этот ряд был построен именно в памяти о замечательных мозаиках Равенны. Вот вообще мы к этим великим действительно образцам христианского искусства многократно обращаемся, и они в памяти, и у нас много очень, можно сказать, таких перепевов с тех равеннских сюжетов.
Только у вас не мозаичные фрески, а именно фрески росписи.
Да, и надо сказать, что вот там тоже Мелхиседек, и там тоже Авель изображены. Причем над алтарем, да, потому что это ветхозаветные образы жертвоприношений. И так это вполне как бы ведет идейно к литургической теме. Ну, а что касается дальнейшего, значит, мы уже, так сказать, немножечко снижаемся. От купола храма идем вниз. И далее у нас на парусах, у нас такие очень интересные паруса, необычные, такие сводчатые. Вот, и на них изображены пророки, тоже избранные. Вот вас интересовало, что касается новомучеников, какой принцип избрания тех или иных новомучеников вот, для росписей. Здесь, что касается пророков, тоже принцип избрания двоякий, как мы говорили. Да? То есть, что у нас центральная часть посвящена теме Святой Троицы и теме Великосубботней. И вот так или иначе, тельные пророки, вот у них тексты, которые у них на свитках, они как раз тоже об этом свидетельствуют. Или, как всегда, в пророческий ряд тоже указывает и на Бога воплощения, на Божию Матерь. Так, пророк Даниил, перед ним образ горы, от которой откалывается камень, то есть это пророчество о Рождестве. А, например, пророк Иоэль тоже вот избран. Конечно же, здесь не случайно, потому что именно в его пророчестве эти знаменитые слова о том, что «излию от Духа моего на всякую плоть». То есть это уже тема Святой Троицы. Вот. А далее мы снижаемся еще, и тут уже появляются вот те самые, как мы их называем, равеннские звезды. Действительно, это незабываемый совершенно образ в мавзолее Галлы Плацидии в Равенне. Действительно, как будто люди побывали на небе и рассказали, как там все устроено. Вот такая память сохраняется об этом потрясающем изображении неба, звездного неба.
С крестом в центре. Да,
да, удивительное. И как раз вот эти равеннские такие по этому образу звезды у нас то там, то в одном месте, то в другом они появляются. И дальнейшее. Вот мы спускаемся, и тут наступает уже место, находится новозаветным сюжетом. А новозаветные сюжеты какие тут могут быть? Мы говорили, что у нас в западном лепестке 5 богородичных праздников. То есть Рождество Богородицы, введение во храм, Благовещение, Сретение и Успение. У нас остается из 12 двунадесятых праздников, у нас остается таким образом 7. И вот 4 из них как раз таким крупным планом у нас изображены на 4 стенах центральной части. Естественно, на восточной части главный праздник храма – сошествие Святого Духа на апостолов. День Святой Троицы, и вот сошествие Святого Духа как раз изображено. Вот, а далее изображены на других стенах те праздники, которые связаны с темой Святой Троицы. То есть крещение, преображение и вознесение. Ровно в хронологическом порядке, вот с севера на юг. И таким образом у нас остается уже три двунадесятых праздника, вот, еще не изображенных. И вот два из них, они внизу, как раз они венчают, они как бы заканчивают или ведут за собой, я бы так сказал, вот эти мученические ряды, о которых мы говорили ранее. То есть ряд мучеников идет в сторону изображения входа в Иерусалим и мученицы к Рождеству. Вот. Но это же совершенно не случайно, конечно, потому что Рождество, Божия Матерь, вот это главное таинство, в котором она такое участие приняла, важнейшее, спасительное для всех нас, вот, таким образом Божия Матерь является идеалом женской святости, образцом женской святости. То есть на нее ориентируются вот все мученицы. А мученики идут за Господом, который идет на страсти в Иерусалим, а тем самым входит в Иерусалим, то есть ведет их в горний Иерусалим. То есть они входят в царство. Вот эта тема входа в царство, она как раз раскрывается этими рядами. То есть тема великосубботняя. Вход мучеников. Изображения, некоторые даже здесь повторяются, надо сказать. Те изображения, которые были в северном пределе, изображения страданий, их теперь это изображение входа в Царство Небесное. То есть их Великой Субботы. И далее у нас, получается, если мы спускаемся вниз, да, после изображений двунадесятых праздников, остается место по правую и по левую сторону, ближе к парусам, где обычно изображаются евангелисты. Но традиционно паруса в храме такой имеют треугольную форму, и на них только евангелисты изображаются. В нашем же случае архитектура храма несколько иная, и у нас там просто стыки стен. То есть, таким образом, у нас 8 поверхностей, а не 4, получается. И вот была большая проблема, кого же изображать рядом с евангелистами, или как-то разделить их изображение как бы на две части. И вот решили, дерзнули, как бы в духе традиции, но не в букве, скажем так, изобразить их толкователей, толкователей Евангелия, святых отцов. Но это взято не с потолка, это не выдумка какая-то, потому что есть иконы, например, где изображается святой Иоанн Златоуст, который толкует апостола Павла, а рядом стоит сам апостол Павел и как бы помогает ему, внушает ему, как надо толковать те или иные фрагменты.
Как понимать, да.
Да. То есть, таким образом это получается так в духе традиции. И вот, ну, как-то так пришло на мысль, что изобразить все 4 толкователя имеют одно имя – Григорий. Ну, просто в силу того, что очень много таких самых очень известных и почитаемых всей церковью святителей. Григорий Богослов, Григорий Ниский, Григорий Палама и еще один тоже новомученик, потому что мы, опять же, не хотели пройти мимо этой темы. Есть замечательное толкование на Евангелии от Марка святителя Григория Лебедева Шлиссельбургского, новомученика. Поэтому он изображен рядом с евангелистом Марком. Но тут произошло просто, я бы сказал, такое маленькое чудо. Но чудо, оно, его надо увидеть. Оно не всегда налицо так вот явно. Но меня поразило совершенно. Даже не одно, вот два, они рядом, эти два изображения. Святитель Григорий Богослов. Вот, он изображен рядом с евангелистом Иоанном. Я так подумал, раз он на восточной стене, рядом с изображением, недалеко там, сошествия Святого Духа на апостолов, то надо найти что-то в его богословии, в его текстах. Ведь какой вопрос, какой текст ему в свиток внести? Надо найти что-то, касающееся богословия о Святом Духе. И, конечно, открываешь пятое слово о богословии, которое так и называется, о Святом Духе. Открываешь и читаешь, и просто поражаешься. «Возносится Христос, и Дух преемствует». Это поразительно потому, что изображение святителя Григория Богослова не только рядом с сошествием Святого Духа, но и рядом с Вознесением. Как будто бы специально ему здесь место готовилось. И вот этому тексту, который именно написал он. Точно так же «кое большее обнищание Богу быть в образе раба», пишет святитель Григорий Ниский, толкуя заповедь блаженства, блаженны нищие духом. И этот текст оказывается рядом с Рождеством Христовым и рядом с крещением Господним. Но это и есть Бог в образе раба. И таких вот маленьких каких-то утешений, чудес таких маленьких в процессе росписи у нас было, надо сказать, немало. Это какое-то такое действительно Божье участие, это самое утешительное во всем процессе этом.
Во всем чувствуется такое проникновение и взаимосвязь. Вот в первой части нашей беседы мы много говорили о изображении новомучеников и по какому принципу, как происходил отбор, кого изобразить. Все это очень интересно. Кто не слышал, тот может послушать в наших архивах. Просто тогда, если упомянуть эту первую нашу беседу, то становится намного глубже и понятнее, что для вас значил 16 июня, престольный праздник в честь памяти настоятеля и новомученика отца Михаила Маркова. Поэтому хотелось бы заострить внимание на том, как вообще проходил этот день, как проходила служба, кто был из гостей и вообще, что для вас значил этот день. Потому что мне пришлось вот беседовать с теми, кто присутствовал, они, конечно, просто в восторге.
Ну, вы знаете, у нас каждый год, как я уже говорил, это престольнейший праздник, который собирает больше людей, чем на главный наш престол, даже на Троицу. Просто потому, что приезжают к нам гости из Москвы, и не только из Москвы. В этот раз были гости из Литвы, из Воронежа, люди, которых я очень давно не видел многие. И вот как-то так получилось, что им всем удалось приехать. И это было очень утешительно.
Принято говорить, что сам новомученик, священномученик Михаил собрал этих гостей.
Да, и поразительно было и то, что было накануне, и то, что было в самый день праздника.
Еще невозможно не сказать, если говорить о храме, о роли и участии протоиерея отца Дмитрия Смирнова вообще во всем, что касается храма. А тем более, что он был, как говорится, главным гостем на вашем престольном празднике.
Да, он все эти праздники, я не помню случай, чтобы он пропустил, не припоминаю. Именно вот этот праздник он не пропускает. Во-первых, у него в этот день еще и малые именины, это день перенесения мощей царевича Дмитрия. В этот день, ну и потом, до недавнего времени, отец Михаил Марков был его дальним родственником, теперь стал поближе, потому что какая-то там связь девятиюродная, уже давно было это все исследовано родословно, вот и все сходится. А что касается нынешней ситуации, ну вот внучатый племянник священномученика Михаила, Юрий Владимирович Кривцов, теперь зять отца Дмитрия, муж его дочери.
Ну, а самое главное, что вот все, что касалось восстановления храма, и вообще это все напрямую связано с отцом Дмитрием.
Конечно, в свое время у нас были сложные такие моменты в отношениях с местными владельцами пансионата, но все это теперь, слава Богу, и мы очень радуемся этому в прошлом, но, надо сказать, мы могли опираться на такую твердую и надежную руку батюшки, который просто об этом и сам молился, и участвовал, я бы сказал, в обороне храма. Вот. И, что тоже немаловажно, он объявил по всей России об этой ситуации с нашим храмом, которая была действительно весьма-весьма сложной, ну, на грани критической.
Батюшка, вот. А ведь еще самое главное, он, по-моему, по его благословению... Вы были поставлены на это служение, именно в этот храм?
Ну да, он мне, собственно, и предложил заняться этим храмом, и я отслужил первую литургию в этом храме спустя 73 года, когда последнюю литургию отслужил в ней священномученик Михаил, который, ну, я не буду здесь погружаться в подробности, но и в моей жизни, в общем-то, сыграл очень важную роль, потому что он в дни его памяти, удивительные события, очень важные для моей судьбы личной, вот были такие, и я в этом совершенно ясно вижу, что вот просто он вымаливал. И, конечно, такой святой, ну, который тебе лично так руку протянул. Ну, а что остается? То, что мы делаем, ну, это мальчики на побегушках. Ясное дело, что все в этом храме – это молитвы священномученика Михаила. Это просто диво дивное, как это все происходит, как все совпадает. И вот в росписях. Те примеры, которые я привел, это еще такая малая доля. И вот, например, тоже очень запало в память, когда я приезжаю служить на усекновение главы Иоанна Крестителя, а мы думаем, что же изобразить, вот какое изображение должно быть в алтаре малого предела, северного предела. Вот, там пустое место просто, вот, никаких идей в голову не приходило. И приезжаем на усекновение главы, ну, конечно же, в алтаре должен быть Иоанн Креститель, который есть эталон всех мучеников. Он просто идеал всех мучеников. И получается, что они вот, их ряд, вот они идут к нему, а он как вершина мученичества, как совершеннейший образец. Просто поражаюсь. И оказалось, например, что у нас сами так это не проектировали, само собой. Новозаветная картина. Мы все-таки такие мученические моменты из Священного Писания пытались отразить. И новозаветная картина избиения младенцев вифлеемских ровно под изображением Рождества. Тоже вот какие-то такие вещи. Ясно, что вот здесь молитвы заступника нашего отца Михаила.
Отец Илья, скажите, вы сначала составили службу священномученику Михаилу Маркову, а потом стали уже восстанавливать храм, или это же как-то одновременно?
Ну, у нас были такие еще весьма скромные договоренности поначалу с хозяевами пансионата, где располагается храм. Мы только начали служить. Это было, собственно, в первый год мы получили дело отца Михаила из архивов. Потом стали исследовать, вообще как-то углубляться в эту тему. Значит, поездили по району, узнали, где живут люди, которые, в общем-то, могли его даже знать. И нашли таких людей, уже весьма стареньких. Ну, а дальше был юбилей в первый же год служения в этом храме. В 2006 году был юбилей отца Михаила, было 125 лет со дня его рождения. Вот в ноябре месяце. И таким образом, так постепенно, сначала жизнеописание было написано, потом уже и служба. Да, но характерно, что это все было в контакте с родственниками, с ближайшими родственниками, с сыном и с внучкой, то есть с внуком. Вот, поэтому...
То есть все это одновременно происходило.
Да, многие факты мы просто почерпнули и прямо из их уст. Они все это узнали, удивительные факты, которые обычно до жития они не доходят, эти факты.
Отец Илья, ну а если вот вернуться к этому году, вот к празднованию 16 июня, как все происходило? Расскажите поподробнее. И опять же, мы уже говорили о том, кто расписывал храм, можете об этом напомнить. Присутствовал ли иконописец ваш замечательный? Что у вас за хор? И далее гости.
Да. Ну, конечно, иконописец Андрей Патриков тоже приехал пораньше в этот день. И батюшка вообще был, можно сказать, впервые за долгое время. Отец Дмитрий был за день до всеночной, он уже приехал. Вот. И мы очень рады, что при его колоссальной занятости батюшка имел возможность немножечко передохнуть. И было радостно видеть, что уже на следующий день, вот в день праздника, он уже был, ну, немножко, ну, конечно, еще не совсем, но все-таки немножко отдохнувший. Это тоже для меня, вот, например, это очень одно из ярких впечатлений праздника. Что касается хора, у нас такой получился сводный хор. То есть есть некоторые наши певчие, есть те, кто там часто приезжает. Вот, а есть те, кто редко приезжает, но очень любит наш храм. И вот получился такой квартет, в каждом чине по одному человеку, да. Интересное такое у них получилось сочетание, мне кажется, вполне достойное, да. Вот, что касается прихожан тоже, очень много было людей, как никогда у нас вот впервые в этом году, так много людей было на всеночной. На литургии, ну, можно сказать, как обычно, а вот на всеночной это тоже очень радовало, что люди приехали заранее. Вот был автобус паломников из Москвы, и приехали родственники отца Михаила уже в самый день. У них это дело святое. В этот раз мы наконец-то увидели долгожданного Михаила Петровича Маркова, внука священномученика.
Рядом же находится, рядом с Гаретово находится детский приют в Мышкино. Они тоже присутствовали на празднике?
Да, они присутствовали. Более того, первая часть концерта, которая состоялась в самый день праздника, это было, в общем-то, их рук дело. Моя дочь с ними занимается музыкой, они играют на виолончели. В детском приюте у нас есть 3 виолончели, специально для этого приобретенные, чтобы дети могли заниматься музыкой. И вот и они, ну, так стараются. Инструмент очень сложный. тем более струнный инструмент, многое на слух. Они стараются очень, и вот уже первый год, как занимаются, уже и смычком играют многие. Весьма такие непростые вещи, но это вопрос здесь не в том, что каких они высот музыки достигнут, вопрос в том, что они это очень полюбили. Вот, это для нас самое дорогое. Вот,
ну, и помимо того, что саму музыку, они, во-первых, вкус прививается замечательный, и душа утончается, и больше располагается к прекрасному и к усвоению прекрасного в разных областях, не только музыки. Поэтому это великое дело.
Да, и что можно еще сказать? У нас всегда в нашем приходе, в общем-то, трапеза устраивается после каждой службы. И приглашаются все. Это наш принцип. У нас по воскресеньям вот за таким чаепитием после службы фактически проходит занятие воскресной школы для взрослых. И задают вопросы. Ну и вообще обсуждаем некие темы церковной жизни.
То есть у вас общение с прихожанами самое прямое?
Да, это всегда у нас так бывает на фоне таких легких вот каких-то завтраков, или если все начинают, то ужин, вот и так далее. Вот. Что касается, в самый день у нас очень интересная была, получилась такая программа. Незадолго до праздника нам были доставлены замечательные резные иконы из Грузии. Вот, во-первых, ну, у нас в Северном пределе иконостас вот этих замечательных мастеров Георгия Нададзе и его учеников. Иконостас выполнен в таких редких породах дерева. Орех, акация, тутовник. Вот.
И на высоком художественном уровне.
Ну, я просто, я очень люблю. Мне трудно говорить об этом иконостасе, потому что чем больше он у нас стоит, тем больше его люблю. Это настолько тонко, вот как-то так, настолько изящно выполнен и без всяких излишеств. И при этом, конечно, замечательные иконы Зураба Мадебадзе, тоже одного из сейчас очень видных иконописцев Грузии. И в Москве он уже известен достаточно хорошо. А еще вот Георгий нам прислал 5 икон резных. Распятие апостола Андрея Первозванного, Троица, Казанская, святитель Николай и священномученик Михаил. И вот эти резные иконы у нас как хоругви. Тоже они выполнены в орехе, в тутовнике, вот в таких породах дерева. Прекрасно смотрится, но интересно то, что получается, так сказать, нужно, чтобы много мужчин было в храме, потому что иконы такие получаются тяжелые. Вот, и как раз этих мужчин у нас было предостаточно в самый день праздника, и вот эти иконы участвовали, можно сказать, в крестном ходу.
А сколько причастников было?
Больше 100. Вот. Ну, для сельского храма это достаточно много. Ну, а что касается самой программы праздника, вот после божественной литургии тоже вот так, как на одном дыхании служба прошла, и потом крестный ход. И в начале литургии у нас был вопрос. На интуитивно-молитвенном уровне, вот так можно сказать. Вопрос был какой, что дождь был, вот, а нас нашел Государственный духовой оркестр Министерства культуры Российской Федерации.
Как нашел?
Так и нашел. Значит, его продюсер Алла Федоровна Благовещенская, она секретарям отца Дмитрия звонила. Вот они сказали, что вот у нас тут ближайший есть праздник в Горетово. Вот, и оркестр зажегся этой идеей. Мы, конечно, благодарим наших благодетелей, которые помогли доставить музыкантов туда к нам, но до последнего не было уверенности, что это возможно, потому что у нас не было никакой площадки, такой ни концертного зала, ничего такого не было, а единственная возможность была на свежем воздухе, прямо вот в тени того замечательного красавца дуба, который растет прямо рядом с нашим храмом. Вот, и когда дождь идет, заволокло все тучами, все небо, трудно надеяться, что притом прогнозы самые пессимистические по сводкам гидрометцентра. Вот, но
по молитвам,
да, ну и
присутствующим.
Как-то батюшка говорит, ну что-то уходят тучи. Ну, может быть, ему так это открылось, я не знаю, но я так присмотрелся, ну, с большой натяжкой можно было это сказать. Вот, но все, благословите, хорошо, звоню. И оркестр едет, и к концу службы они уже подъезжают, и в это время уже светит солнце. Крестный ход уже проходил, можно сказать, когда дождик закончился, только-только. И приехали музыканты, и все, расставили стулья там, и все это медь сверкала на солнце прекрасный был концерт из таких классических произведений. И, в общем-то, для, особенно я хочу сказать, для наших прихожан это была огромная радость, потому что, ну, такие довольно известные классические вещи, и вот они все, многие звучали, то, что вот, ну, все знают, любую мелодию, так сказать, могут подхватить. Какая-то такая общая праздничная атмосфера, радость. Детей было много. Когда, значит, играли такие старинные вальсы, вот, играл оркестр. Представляете себе, да, водохранилище, тут берег водохранилища.
Необыкновенно живописный вот, берег, вот, очень красивый, храм да, необыкновенно красивый.
Да, и вот, значит, 70-летняя мама с 35-летней дочкой вальсирует под это дело. Такая вот, действительно, атмосфера праздника совершенно, такая вот полнота всего. Вот. Ну, мы, конечно, очень благодарны этому замечательному коллективу, вот, и надо сказать, который проявил и духовный такой интерес, потому что многие музыканты собрались, и я им рассказал о храме, и довольно долго у нас это заняло. Экскурсия заняла где-то полчаса. Вот, и, в общем-то, такой...
Ну, если вы им также рассказывали, как нам, о изображенных священномучениках и новомучениках российских, то, я думаю, конечно, это для них было в некотором смысле и потрясением.
В общем, во всяком случае, мы очень благодарны этому коллективу и слава Богу, что такой праздник. Это, наверное, впервые за историю существования этого имения, которое когда-то принадлежало Мусиным Пушкиным, потом Бестужевым Рюминым. Ну, может быть, тогда какие-то оркестры там и появлялись в те стародавние времена, но в 20 веке как-то трудно себе представить, чтобы это было, когда уже приход был вне барского имения в начале века, ну, а в наше время тем более. И вдруг в таком, в общем-то, весьма отдаленном месте, 100 с лишним километров от Москвы, и вот приехали музыканты, они прекрасно были, так сказать, даже внешне это выглядело замечательно.
То есть в мундирах.
В мундирах, да, все это так на достойном уровне, ну, во всех отношениях.
Ну, вот мне приходилось беседовать с одним из участников вашего праздника, он первый раз был в вашем храме, и он говорил, что вообще храм стал таким необыкновенным, что можно возить на экскурсию просто, вот, что это вот, ну, жемчужина в некотором смысле. Это радостно, и хочется и вас поблагодарить, потому что это труд, настоящий труд. Даже ездить из Москвы на таком расстоянии, особенно зимой, когда дороги переполнены, пробки, и видеть, с какой радостью вас ждут ваши чада, прихожане храма.
Впереди еще много трудов, мы еще не закончены, но мы теперь ждем тоже такие драгоценные для нас образы Святой Троицы и Божией Матери Троеручицы, которые будут поставлены в местный ряд иконостаса. Иконостас у нас еще пока не готов, но вот в ближайший год мы посвятим его устроению, ну и устроению Южного Предела, где будет изображен собор всех новомучеников российских в их небесной славе, и будут иконы многих мучеников. Между прочим, мы имеем счастье, что в нашем храме есть частицы мощей и новых мучеников российских, святителя Луки Крымского, частица гроба преподобного исповедника Севастьяна Карагандинского. Святыни именно связаны с новой историей церкви.
Батюшка, а вы продолжаете составлять службы новомученикам вот на сегодняшний день?
Ну, небольшой перерыв получился так чисто. Вот, знаете, просто вот храм по времени отнимает очень много, потому что нужно ведь подобрать тексты. Вот, довольно много таких забот, которые, в общем-то, не на кого переложить. Вот. Сейчас вот у нас будет, уже работает, начал работу сайт нашего храма, и я надеюсь, что вот все пользователи интернета могут познакомиться, желающие, с нашим храмом, ну и увидеть все воочию, по крайней мере, в фотографиях.
Да, можно только порекомендовать нашим радиослушателям, у кого есть интернет, открыть сайт
храм.горетова.ру. И надо сказать, что наши с вами радиопередачи там тоже будут.
Батюшка, спасибо вам за ваши труды. Будем ждать еще интересных рассказов. И, конечно, постараемся тоже побывать на ваших престольных праздниках. Всего вам доброго.
Милости просим.
Вы прослушали интервью с протоиереем Ильей Шапиро. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.